Александра Салиева. Босс в отпуске на опасно короткой дистанции. Глава первая.
Красавица, ты так на машины смотришь, будто мужа выбираешь. Садись, я надежный.
Я медленно опустила солнечные очки на кончик носа и посмотрела поверх затемненных стекол на обладателя столь сомнительного брачного предложения. Мужчина выглядел настолько колоритно, что казался частью местного туристического сервиса. Таких, как он, обычно печатают на рекламных магнитиках рядом с Кавказскими горами и орлами. Лет 55, плотный, загорелый, с роскошными усами и хитрым прищуром. Он выглядел как тот, кто за свою жизнь успел обаять половину Дагестана. А если и не совсем обаять, то как минимум уговорить на скидку. Его футболка была безупречно белой, улыбка лучилась искренним радушием, и все это выглядело настолько подозрительно, что я машинально проверила, на месте ли телефон. Телефон был на месте. Чемодан на колесиках, за ручку которого я держалась второй ладонью, тоже пребывал в целости и сохранности. В отличие от моего душевного равновесия, которое осталось где-то между Шереметьево и посадочной полосой. Повторный осмотр парковки перед аэропортом Махачкалы особого результата тоже не принес. Вокруг все так же было полно машин, шумных встречающих и таких же, как этот, чрезмерно уверенных в себе таксистов. А еще стояло лютое пекло, хотя после московской офисной духоты даже эта жара воспринималась как подарок судьбы. Южный воздух пах не только морем, горячим асфальтом, но и свободой. Это же мой первый отпуск за 5 лет. Меня ждало целых 2 недели бессрочных звонков, писем с пометкой «нужно еще вчера», таблиц и договоров. А самое главное – без Михаила Ефимовича Яхонтова. От одной мысли о последнем я ощутила почти физическое облегчение. Ведь если бы трудоголизм передавался воздушно-капельным путем, моего босса давно держали бы в герметичной лаборатории, как особо опасный биологический материал. Хорошо, что теперь между нами аж несколько тысяч километров.
«Красавица!» — напомнила себе таксист. «Ты так задумалась, будто уже в мыслях делишь имущество после развода со мной. Я, конечно, польщен, но мы даже не познакомились».
«Ай, ладно, все-таки он мне нравился». «Мне в Каспийск», — подвела нехитрый итог вслух. В ответ он театрально распахнул пассажирскую дверь.
«Саид», — представился следом. «Лучший водитель на всем побережье и самый скромный человек в республике».
«Софья», — невольно усмехнулась.
«Красивое имя. Значит, поездка будет хорошая».
Я скептически посмотрела на его старенькую, но идеально чистую машину. «Это вы по моему имени определили?»
«Нет, красавица. По глазам. У хороших людей всегда взгляд усталый».
Я сперва растерянно моргнула, а потом неожиданно даже для самой себя улыбнулась. Пожалуй, мой долгожданный отпуск действительно начался. И ничто,
абсолютно ничто, не могло его испортить.
Тем более, что Саид оказался действительно лучшим водителем на всем побережье. По крайней мере, именно так он сообщил мне еще 3 раза за первые 5 минут поездки, причем каждый раз с такой искренней гордостью, будто это звание ему лично присвоил президент. Машина мягко катила по дороге, кондиционер приятно холодил кожу, а за окном постепенно разворачивались красочные виды степей, переходящих в горные хребты с одной стороны и бесконечная синяя гладь, сливающаяся с просторными песчаными пляжами, с другой. Очень быстро они стерли из моей головы воспоминания о стерильных московских пейзажах из стекла, бетона и людей, которые всегда куда-то бегут с таким видом, словно опоздание карается расстрелом. Я даже позволила себе расслабиться, совсем чуть-чуть, настолько, чтобы впервые за несколько месяцев перестать проверять телефон каждые 3 минуты.
«Первый раз у нас?»
– поинтересовался Саид, покосившись на меня в зеркало. «Заметно?» – удивилась в ответ.
«Конечно!» –
кивнул мужчина. «И как вы это определили?» – прищурилась я. Он пожал плечами.
Московские всегда одинаковые. Сначала смотрят настороженно, усмехнулся. Потом расслабляются, начинают фотографировать все подряд. Даже заправки.
Я постараюсь держаться достойно и не фотографировать их. Тоже усмехнулась и снова посмотрела в окно. Вместе с тем поймала себя на странном ощущении, будто все это происходит вовсе не со мной. Будто где-то в Москве прямо сейчас существует другая версия Софьи Белоозерской, которая до сих пор сидит в приемной Михаила Ефимовича Яхонтова, сортирует документы, отвечает на звонки и привычно вздрагивает от сухого и строгого «Софья Андреевна, зайдите». В конце концов, довольно сложно расслабиться, когда привыкла жить, словно белка в колесе. И организм пока еще не понял, что это уже не обязательно. Можно сменить режим.
«Отдыхать приехала или сердце лечить?»
Вопрос прозвучал неожиданно, заставил задуматься.
«Это у вас стандартный набор вопросов для пассажиров?»
Ответила вопросом на вопрос.
«Конечно!»
Ничуть не смутился Саид.
«Еще я обязательно спрашиваю, есть ли муж, сколько он зарабатывает и почему такой красивой девушке грустно?»
Я рассмеялась. «А если я отвечу на все эти вопросы, что потом?»
«Потом я буду переживать за тебя, как родной дядя».
Я вновь улыбнулась, подумала еще немного и решила сознаться. Мужа нет. В отличие от меня, таксисту размышлять над моей речью было не обязательно, как и над своей.
«Хорошо», —
кивнул на мои слова.
«Почему это?»
— опять удивилась.
«Значит, мне придется переживать еще и за него», — снисходительно пояснил Саид, чем опять немало повеселил.
«Я просто в отпуске», — покачала головой.
«Работа тяжелая?»
— спросил он вдруг. Я хмыкнула. Назвать мою работу тяжелой – это как назвать Эверест слегка неровной местностью. Я работаю помощницей руководителя в промышленном холдинге. Решила обобщить.
А шеф кто? Мужчина или женщина?
Мужчина. Саид, понимающе цокнул языком, словно это автоматически объясняло все мои жизненные страдания.
Старый?
Ему 38. А что?
А молодой еще. Значит, вредный.
Я невольно улыбнулась. «Очень».
«Женат?»
Я покосилась на него. «А это при чем?»
«Для статистики».
«Нет, не женат». Саид кивнул с видом человека, чья внутренняя теория мироустройства только что получила очередное подтверждение. О том мне спустя пару секунд и сообщил.
«Все ясно».
«Что именно вам ясно?» Не поняла я.
«Если мужчина не женат к 40 и настолько мучает свою красивую секретаршу, что она даже в отпуске смотрит на мир, будто все еще на работе, значит, характер у него тяжелый»,
— пояснил таксист.
«Все не настолько плохо», — фыркнула я, бессовестно соврав.
На самом деле все именно так и обстояло. Иногда казалось, что Михаил Ефимович искренне не понимает, зачем людям нужен сон. Или выходные. Или человеческая нервная система. Он сам словно существовал в каком-то своем идеально организованном измерении, где сутки, вероятно, длились минимум 40 часов, а кофе появлялся на его столе по мысленной команде. Но что я все о нем и о нем?
Я впервые за 5 лет абсолютно свободна.
И Саид прав, стоило пользоваться своим отпуском по полной. Примерно о том же я вознамерилась ему заявить, но наш диалог прервал телефонный звонок. Разговаривал таксист при помощи гарнитуры на неизвестном мне языке. И недолго. Но разговор, судя по всему, вышел не из приятных, потому что когда Саид отключил связь, то тяжело вздохнул и стал похож на человека, который вынужден открыть свою самую страшную семейную тайну. Примерно так и сказал.
«Красавица, появились обстоятельства».
«Какие?» — настороженно отозвалась я в ответ. Он сделал драматическую паузу.
«Теща».
Я моргнула. «Чья теща?»
«Ах, моя! Велела забрать ковер с автомойки. Автомойка нам будет как раз по пути, придется заехать. Ты же не против?»
Против я или нет, мир так и не узнал.
Пока я размышляла над тем, насколько я против, или же нет, Саид повернулся ко мне всем корпусом, посмотрел с искренним страданием, а затем добавил. «Если не заберу сейчас, Гульнара Магомедовна решит, что я саботирую семейные ценности. А это уже почти развод.
А с вашей женой? Машинально уточнила я.
Хуже.
Опроверг он.
С жизнью.
Я невольно фыркнула, зато Саид просиял, явно довольный произведенным эффектом.
«Одна минута, красавица!»
— пообещал следом.
«Некоторые люди боятся налоговой, а я боюсь тещу. Ты же не бросишь меня в беде?»
Вопрос был риторическим, а вскоре машина и правда свернула с дороги, после чего плавно вкатилась на территорию автомойки. Едва колеса остановились, Саид бодро выскочил из машины и исчез за стеклянными дверями ближайшего бокса. Так мой первый день отпуска официально включил участие в спецоперации по спасению чужой жизни и возвращению ковра. Но у меня же отпуск! Решила не зацикливаться на мелочах и, пользуясь моментом, размять ноги. К тому же, едва я выбралась из машины, мой телефон ожил, коротко завибрировав в ладони. Марина прислала сообщение. Жива, как долетела. Поездка в такси вышла недолгой, но ноги немного затекли, поэтому я сперва сделала несколько шагов, только потом набрала в ответ. Жива, еду в арендованный домик. Пока главное приключение заключается в том, что мой таксист бросил меня на автомойке ради ковра своей тещи. Ответ прилетел мгновенно.
Это точно отпуск или прелюдия к похищению?
Я успела лишь усмехнуться, когда экран вспыхнул входящим звонком. От нее же. «Что?» — ответила.
«Ничего», —
подозрительно весело хмыкнула Марина. «Просто решила проверить, что тебя точно не похитили. А то как же я потом твоему яхонтовому свету в оконце в глаза смотреть буду?» Однажды, после особенно тяжелой рабочей недели, подруга увидела, как я по привычке проверяю почту, в субботу вечером. И с тех пор искренне считала мои отношения с начальником какой-то особо запущенной формой эмоциональной зависимости. И называла его соответственно. Так что мне ничего не оставалось, как закатить глаза. Если ты сейчас про Михаила Ефимовича, то он за 1000 километров от меня. И, надеюсь, уже объясняет диким медведям преимущества строгой корпоративной дисциплины, так что даже не вспомнит о моем существовании. Марина хмыкнула.
«Не верю».
«Во что именно?
Что он выживет после встречи с медведями?»
«В твое равнодушие. Ты 5 лет живешь по его расписанию. Просыпаешься, когда просыпается он, ешь, когда у него окно между совещаниями, дышишь исключительно после согласования. Ты в отпуск смогла уехать только потому, что отправила его на Аляску». «Что сказать?» «Я не дышу по согласованию». Единственное, о чем проворчала я.
«Конечно,
просто внутренне визируешь каждый вдох», — съехидничала Марина. Я невольно улыбнулась, а Марина продолжила с издевательской нежностью. «Ну, признайся, тебе уже не хватает этого сурового взгляда, от которого вянут даже кофемашины».
«Скорее всего, медведи на Аляске реально освоят деловой этикет, чем я буду скучать по Михаилу Ефимовичу».
«Запомню эту фразу», — хмыкнула она. «Лучше запомни, что через 2 недели я вернусь новым человеком», — противопоставила я встречно. «Ага, просветленный, загорелый и, наконец, свободный от яхонтовой секты», — деланно вежливо покивала подруга.
«Именно»,
— сделала вид, что не заметила никакой подоплеки я. «Ну, ладно, ладно, отдыхай и передавай привет ковру». Я сбросила вызов, улыбаясь. Подняла глаза и не сразу поняла, что именно не так. Но очень быстро внутри все неприятно похолодело. Ведь такси на мойке уже не было. Глава 2. Машины Саида не было. Я моргнула, словно это могло помочь. Потом еще раз, уже с внутренним напряжением. Но старая серебристая иномарка от этого обратно не материализовалась. Сперва я подумала, что он мог ее перепарковать, чтобы не мешать кому-то выехать из бокса. Но нет. Машины не было не только перед боксом, но и вообще на территории. Несколько секунд я просто стояла, пытаясь понять, не переутомилась ли настолько, что начала терять крупногабаритные объекты прямо у себя на глазах. Потом медленно перевела взгляд на собственные руки. При мне оставался телефон и очки, а еще дурацкая резинка для волос на запястье. Но и только мой чемодан, со всей одеждой, взятой на время отпуска, сумка с паспортом и кошельком, где лежали банковские карты и наличные, плюс телефонная зарядка и косметика. Все это исчезло в багажнике лучшего водителя побережья по совместительству самого скромнейшего человека Дагестана. Вашу ж мать! Я рванула к выезду с автомойки так резко, как будто в самом деле могла догнать машину пешком, да еще и на каблуках. Недалеко убежала. На третьем шаге здравый смысл все же взял верх, заодно вежливо напомнил, что спринтер из меня примерно такой же, как балерина из Михаила Ефимовича Яхонтова. Я остановилась, тяжело выдохнула и медленно прикрыла глаза. И что теперь делать? Что мне теперь делать? Мой первый за 5 лет отпуск развивался настолько успешно, что меня успели бросить посреди Дагестана раньше, чем это сделал хоть один мужчина в моей жизни. «Девушка, вам плохо?» Обернувшись на голос, я увидела женщину средних лет в ярком платке. Она смотрела на меня с таким искренним беспокойством, будто мы были знакомы лет 20, и я только что призналась ей в тяжелой зависимости от микрозаймов. На секундочку мне стало легче от одного ее взгляда. Дальше все вышло еще проще. «Меня, кажется, только что бросили, прихватив с собой все мои вещи», — честно ответила я. Женщина нахмурилась. «Как это?» И вот тут произошло то, к чему меня совершенно не подготовила вся моя сознательная взрослая московская жизнь. Не успела я толком объяснить сложившуюся ситуацию, как вокруг начали собираться люди. Сначала подошел какой-то мужчина с сеткой фруктов, потом еще один, затем откуда-то материализовался худой подросток в кепке, а женщина уже сунула мне в руку бутылку холодной воды. Через полминуты мою проблему обсуждали так сосредоточенно, словно речь шла о спасении особо важного государственного объекта. «Номер машины, помнишь?»
«Как зовут?»
«Куда ехали?»
«А как выглядел?»
Я отвечала едва ли осознанно, скорее машинально, все еще не до конца веря, что стала центром стихийной спасательной операции. В Москве, в лучшем случае, мне бы посоветовали обратиться в полицию и не загораживать проход. Здесь же мой забывчивый таксист явно был обречен на немедленное общественное порицание. Подросток тем временем и вовсе уже кому-то звонил с таким суровым видом, словно именно он координировал разворачивавшуюся спецоперацию. Почему именно он, я поняла чуточку позже. Будучи администратором автомойки, ведущим учет всех клиентов, через несколько минут этот парень коротко кивнул кому-то в трубку, после чего посмотрел на меня с выражением человека, сообщающего неприятный, но не смертельный диагноз.
«Нашли!»
Я подалась вперед так резко, что едва не расплескала воду в открытой бутылке. «Где? Он же вернется?»
Он клянется, что не собирался ничего красть. Когда отъехал, не знал, что вы вышли из машины. И вообще сейчас умрет от стыда. Но вернуться не может. Машина сломалась.
Я медленно выдохнула. Прокомментировать собственную реакцию не успела. Телефон сердечной женщины в платке уже оказался у моего уха. И из динамика донесся убитый голос Саида.
«Красавица! Клянусь, я думал, ты со мной!»
Я прикрыла глаза, вдохнула, выдохнула. Снова. У меня никак не находилось слов, чтобы выразить весь масштаб того, что я думаю по этому поводу. Они, кстати, и не требовались.
«Машина умерла, красавица!» Продолжал трагическим тоном Саид. «Я вернусь часа через 2, не раньше, а может через 4, но вернусь, честное слово. Гульнара Магомедовна тоже переживает».
Упоминание тещи вызвало нервный смешок. Я поморщилась и медленно сжала переносицу, чувствуя, как внутри растет странное спокойствие человека, достигшего той стадии нервного истощения, где истерика уже требует слишком больших энергетических затрат. Поймала я своеобразный дзен, в общем. Ждать 2, а то и 4 часа посреди автомойки в мои планы не входило, поэтому я подняла голову и посмотрела на окружающих меня людей. «А отсюда можно как-нибудь уехать в Каспийск?» Ответом мне стал слаженный, дружный гул голосов. А еще через несколько минут меня усадили в серебристый кроссовер к серьезному молчаливому Рашиду, который, полностью посвященный в мою ситуацию, смотрел на меня так сочувственно, словно я только что пережила стихийное бедствие. И в каком-то смысле так оно и было. Когда машина плавно тронулась, и я устало откинулась на сиденье,